Глава 9. Будни Гулливера. Как следовало из докладов, ночь для всех остальных прошла спокойно. Никто, похоже, и не заметил настигшего перед рассветом приступа мертвого сна, потому что и так спали без задних ног. Один Шедарис, дежуривший последним, выглядел чуть смущенно, раздумывал, признаться или нет, что заснул на посту. Сварог, пихавший в свою сидельную сумму охапку увлекательных навигаторских книжек, посмотрел на бравого капрала, не вставая с корточек, хмыкнул. «Да знаю я, что ты дрых!»
«Командир, да со мной такого не случалось. Курвой буду».
«Не переживай», — сказал Сварог. «Ты тут ни при чем совершенно. Потом расскажу». Он задумчиво достал из-под стола загадочную дверную ручку, прикидывая, кинуть ее обратно или взять с собой. Глаза у капрала и вовсе полезли на лоб.
«И у тебя, командир?»
«Ты о чем?»
«Об этой штуковине.
Я ее у тебя что-то раньше не видел».
«Ничего удивительного», — сказал Сварог, — «я ее здесь нашел».
«Сейчас!» Капрал бомбой вылетел в дверь, прогрохотал сапогами по коридору и вскоре вернулся. Протянул Сварогу бронзовую штуковину. Форма другая, узоры не те, завитушки-лепестки на конце штыря ничуть не похожи. И все же некое неуловимое сходство стиля и исполнения поневоле заставляет предположить, что обе ручки вышли из одной мастерской. Разве что капралова уже покрыта зеленой паутиной, да изрядно поцарапана.
«А у тебя твоя откуда?» — спросил Сварог.
«Когда служил на Сильване, был у нас один, родом, кажется, из Лорана. Штуку эту он берег пуще добычи, и после второго ведра начинал напускать тумана, мол, это его талисман на самый крайний случай, убережет, если припечет так, что другого выхода не будет».
Только не уберег.
Получил он топором по башке в одной дурацкой стычке, мозгами раскинул так, что любо-дорого. Ну, его барахлишко потом разыграли на всех, как водится. Эта хреновина мне и досталась. Выбрасывать жалко. Вдруг это и в самом деле талисман, и найдется знающий человек, научит с ним обращаться. Мне кажется, порой тот чудак и сам не знал, как эта штука работает и для чего служит, иначе давно проговорился бы хоть намеком.
«А про древние дороги ты что-нибудь слышал?» — спросил Сварог.
«Про них только одно известно, что соваться туда может только полоумный. Такое впечатляет, командир, когда о чем-то ничегошеньки неизвестно, но твердо оговорено, что дорожка туда — верный путь для самоубийц. Вот предки...» Пинком распахнув дверь, вошла Мара чернее тучи. На конце обнаженного клинка она несла какой-то черный сморщенный комочек, пронзительно вонявший паленым.
«Это еще что?» — поинтересовался Сварог.
«А это наш бывший поводырь, клубочек Бабкин. Извольте любить и жаловать».
Сварог помотал головой. «Тьфу ты, да чего мелко! Это он, должно быть, сгоряча, предупреждая вопросы, сказал самым непререкаемым тоном. Вот что, соколы мои, живо завтракать. Сгорел наш клубочек, сгорел. А чего же вы хотели? Пройти по этим клятым местам весело и игриво, без малейшей неприятности? И кони так держатся, словно на них домовой катался, задумчиво сказал Шедарис.
Катался, сказал Сварог.
Есть тут домовой.
Как же мы теперь без поводыря?
А по солнышку, — сказал Сварог, — как пращура наши в незапамятные времена. Благо солнышко в должном месте и никаких фокусов пока что не выкидывало, гуляет по обычному маршруту. Он решительно сунул свою ручку среди прочих вещей. Так что надеемся на лучшее и готовимся к худшему. «Особая точность тут не нужна. Нам бы к морю выйти, и ладненько.
Рысью, галопом, шагом, смена коней. Рысью, галопом, шагом, смена коней. Рысью, галопом, шагом, смена коней». Временами Сварогу казалось, что отныне он навеки вечные возненавидит коней и в жизни не полезет в седло, а сядет лучше на раскаленную плиту и высидит на ней битый час без всякого ущерба для задницы, давно уже превратившейся в сплошную мозоль. Он утешал себя тем, что по Колетту с теткой Чари, самым некавалерийским в отряде людям, приходится еще хуже. Однако ж они не жалуются и как-то претерпелись. Собственно, больше всего его доставала скука. Скорость лошади — это всего лишь скорость лошади. Чересчур уж медленное перемещение для того, кто привык к другим скоростям, тем более что ничего вокруг не происходит, нет погони, нет угрозы. Остается покачиваться в седле и за неимением других занятий думать, думать и думать. Тянутся равнины, тянутся леса, редколесье, густолесье. Попадаются холмы и скалы, озерца и овраги, ручьи, небольшие болотца. Но ни разу не попалось больше не то чтобы строения, поросших травой развалин, ни единого сооружения или предмета, к которому прикасалась бы человеческая рука, и никаких скелетов, и ничего живого. Мертвая тишина. Это угнетает невероятно, и все раздумья крутятся вокруг парочки вопросов. Почему Хельстед, прямо-таки обязанный служить приютом чудовищам и нечисти, напоминает сонное царство? Почему, кроме загадочных летучих рож, больше похожих на вульгарные игрушки, никакой живности не встретилось? Даже если сделать все мыслимые поправки на буйную фантазию хронистов, книжников, сказочников, менестрелей и трактирных болтунов, приходишь к выводу — окружающего благолепия никак не должно быть. Отчего-то же исчезали экспедиции и восьмого департамента, и магистериума, и земных университетов, и просто десятки одиноких волков, ловцов удачи. Не похоже, чтобы спутников Сварога такие мысли занимали и угнетали. Они откровенно радовались тишине и покою. Даже Мара блаженствовала. Ну что ж, вся умственная работа ложилась на отца командира, отчего ему хоть волком вой. Прескверно чувствовал себя отец-командир. От полного отсутствия информации и, выражаясь ученым языком, внешних раздражителей, в голову лезла самая несусветная чушь. Параллельные пространства, сопряженные миры, девятые измерения и прочие черные ямы. Название он только что выдумал сам, от безделья по аналогии с черными дырами. Начинало мерещиться, будто они давно уже незаметно для себя соскользнули в неведомые иные пространства. И вокруг уже не Хельстед, а какая-нибудь древняя дорога, бесконечная, как время. И равнины, перемежаясь лесами, будут тянуться до бесконечности. Они ехали целый день. Часа через два должно зайти солнце, и следующий ночлег будет лишен всякого комфорта и уюта. Хорошо, хоть солнышко не торчит в небе, как пришпиленное, исправно движется в полном соответствии со стрелками часов. Для борьбы с монотонностью пути Сварог временами выпускал вперед боевое охранение то одного, то двоих, или менял местами всадников в колонне, или заставлял осматривать подковы. Он вовсе не чудил. Каждый толковый командир знает, что солдат не следует расхолаживать бездельем. Подобная езда без происшествий похуже праздного лежания в казарме. Вот и сейчас он отправил вперед Делию с Шедарисом, уардов на 300, дав направление на видневшуюся над лесом голую скалу, похожую на лошадиный зуб. Лес здесь был довольно редкий, и меж высоченных раскидистых дубов попадались странные карлики, не выше человеческого роста, выглядевшие, однако, не молоденькими подростками, а настоящими вековыми дубами, во всем подобными нормальным. Пышные кроны, толстые узловатые стволы, вот только всадник смотрит на них сверху вниз. Проезжая мимо, Сварог сорвал крохотный желудь, меньше кедрового орешка, повертел, подивился и выкинул. Великанские черепа крохотные желуди. Увидев, что Делия с капралом несутся назад, подозрительно резво, он испытал нечто вроде облегчения. Как ни странно, замаячила некая определенность. «Соприкосновение с противником?» — спросил он, оживившись, подав остальным знак остановиться. Делия откинула за плечо выбившиеся из-под шляпы золотистые пряди, пожала плечами. «Не знаю, там что-то непонятное. Такие пятнистые маленькие штуки. Они летают и жужжат, кружат над одним местом, как привязанные. То ли они и в самом деле маленькие, то ли летают очень далеко», — уточнил прилежный капрал.
«А почему именно штуки?» — спросил Сварог.
«Не похожи на животных и на птиц тоже», — сказала Делия. «Такой у них вид, и на самолет тоже не похоже». Шидарис задумчиво почесал щеку, мучаясь от недостатка подходящих слов. «Самолет с крыльями и летает грузно, а эти вроде красивой шкатулки. Словно стекло отблескивает. Но кружат очень уж осмысленно, словно ищут что-то. Они вас не заметили? Да нет, вроде. И так вертятся, и эдак. Очень уж быстрые. Если будем обходить стороной, и они нас заметят, непременно догонят. Такое у меня впечатление».
Сварог лихорадочно размышлял. Обернулся к Бонне. «По птицам стрелял? Из лука и из мушкета. Ну, значит, знаешь, что такое упреждение? А то...
Ну, для пулемета, работающего по летучей цели, принцип тот же», — сказал Сварог.
«А почему не я?» — моментально вмешалась Мара. «Уж я-то пулемет лучше знаю».
«Ты у нас мастер штучной работы», — сказал Сварог. «И с пистолетом справишься».
«Леверлин, тетка Чари, Паколет с заводными лошадьми. Остальные за мной».
«Показывай дорогу, Шек». Пятеро верховых осторожно двинулись вперед. Подзорную трубу Сварог засунул за пояс. Уардов 100 они проехали рысью, потом Шидарис с Делией перешли на шаг, остановились. Делия вытянула руку. «Вон там, в конце прогалины, они кружили». Сварог спрыгнул с коня, прошел вперед к крайним деревьям. Явственно расслышал вдалеке однотонное механическое жужжание, ритмичный шелестящий стрекот, и эти звуки показались странно знакомыми, но опознать их никак не удавалось, видимо, еще и от того, что подсознание ему упрямо толдычило: «Здесь этого быть не должно», сбивая тем самым с толку. Прижав к глазу холодный окуляр трубы, он наугад нашаривал источник звука. Ветви, сучи, кроны. Стрекотание приблизилось, вновь чуточку отдалилось, приблизилось, отдалилось, приблизилось, отдалилось, словно производивший его предмет настойчиво кружил над одним и тем же местом, как и докладывала разведка. Сварог замер. Чисто случайно в поле зрения оказалось искомое, и он охнул от удивления и узнавания. Над лесом, левым бортом к Сварогу, висел вертолет. Красивая, хищно вытянутая стрекозиная тушка в зелено-бурой камуфляжной раскраске, кое-где вздымавшаяся буграми с торчащими из них дулами. Сварог хорошо рассмотрел две головы в круглых шлемах за прозрачным фонарем, толстенькие колеса, эмблему на хвосте, черный крылатый меч в белом круге, а ниже белые привычные цифры — 51. Одновинтовой вертолет, несомненно, боевой. Из-за леса поднялся второй. Этот повис дельфиньем рылом к Сварогу, преспокойно выставляя себя на показ, и оба замерли в воздухе. Пилоты, должно быть, совещались. Сварог опустил трубу, глянул в ту сторону невооруженным глазом, оценил расстояние до вертолетов, не меньше лиги. Все равно скверно.
«Блин, еще два! Ему самому от пуль никакого вреда не будет. Пулеметы там или пушки — плевать, но не сдобровать его людям и коням. Лес не густой, не спрятаться.
А на равнине догонят в два счета. Четыре боевых вертолета не могут существовать сами по себе. Они подразумевают радиосвязь, армию, государство, высокий уровень организации. А вдруг после шторма уцелел не только отель для высоких чинов, и заблудившиеся в веках вертолеты... Да нет, вздор, вздор. Но что делать? Драться с ними кишка тонка. Он вновь посмотрел в трубу. Вертолеты зависли на разной высоте, все четыре. Один чуточку отличался раскраской, такой же камуфляж, но по борту от носа до кончика хвоста с акульим плавником килем тянется двойная золотистая полоса, а на боку, кроме крылатого меча, еще одна эмблема. В черном горизонтальном овале золотой силуэт короны, неизвестной таларской геральдики, как земной, так и небесной. «Это же вертолеты», — сказала Мара за его спиной, — «как на картинке». «Вот вмажет эта картинка из всего бортового», — зло бросил Сварог. Сжав зубы, он смотрел вдаль, оттягивая момент, когда нужно будет принять решение, зная, что оттягивать до бесконечности нельзя. Вертолеты вдруг разлетелись. Два ушли влево, один вправо. Тот, что с короной, пошел вперед, ниже, ниже. И тут в глазах Сварога молниеносно изменились пропорции расстояния. Вертолет с короной шел к земле. На фоне дуба, росшего у Ардах в двухстах от Сварога, вертолет был меж Сварогом и деревом, значит, Сварог ошибся, положившись лишь на зрение, не привязавшись к пейзажу. Вертолеты казались маленькими вовсе не от того, что находились далеко. Они и были маленькие, с кошку величиной, а то и меньше. Крохотные боевые машины, крохотные пилоты — лилипутия, будни Гулливера. Даже окажись у них в бустерах не пулеметы, а пушки, если прикинуть пропорции, снаряды не так уж и страшны. Главное — беречь глаза. Вертолеты спустились к самой земле, растянувшись в шеренгу, прошли над прогалиной, прямо-таки принюхиваясь, как гончаки, и вдруг резко отвернули влево, все четыре. Послышалось сухое стрекотание, дуло засветились желтыми иголочками пламени, все четыре ожесточенно палили в лес по невидимой Сварогу цели, заслоненной толстенными дубами. Крайний вертолет шарахнулся, как вспугнутая муха, похоже, из леса ответили огнем. Остальные рассыпались безостановочно поля. Следовало бы потихоньку убраться отсюда. Если они нарвались на какую-нибудь линию фронта, в большом количестве даже такие крохотульки могут оказаться опасными. В лесу у самой земли ослепительно блеснуло, бахнул негромкий взрыв, и из-за дуба повалил черный дымок. Вертолеты достали таки неизвестного противника. «Вот что», — сказал Сварог, — «потихоньку сматываемся, пока не заняты». «Поздно», — с кривой улыбкой бросила Делия, глядя через его плечо. Сварог оглянулся. Вертолеты стремительно неслись к ним. Заметили. И он, взлетая в седло, еще успел подумать, пилоты отчаянны до глупости или им не впервой драться с великанами, и есть наработанный опыт. Потом думать стало некогда. Он первым бросился навстречу стрекочущим малюткам, уже не надеясь, что кончится миром. Вертолеты издали открыли огонь. Передний, не сворачивая, шел прямо в лицо. «Глаза берегите!» — заорал Сварог. «Рассыпаться!» Подняв пистолет, ведя стволом снизу вверх, не снимая пальца с курка, вертолет пьяно колыхнулся, словно врезавшись в невидимую стену. Сварог видел, как разлетается прозрачный фонарь кабины, как лилипутская машина переворачивается, дымя, как замирает винт. Вертолет рухнул в траву, взметнув дым и пламя. Слева громыхнул гулкий выстрел из кремниевого пистолета. Еще, еще. Шедарис палил навскидку и мазал, конечно. Пригнулся, вжимая голову в плечи, бросая коня в стороны, пытаясь увернуться от кружившего над самой головой вертолетика, его конь дико заржал, подбрасывая зад, ужалило очередью. Всадники рассыпались по прогалине. Сварог беспрестанно стрелял, но промахивался или не мог угодить в уязвимое место. Бонни, окутанный сизым дымом, едва удерживался на бесновавшемся коне, и все его труды пропадали впустую. Верткие крохотульки уходили от очередей. Тут масштабы работали на маленьких пилотов, они были проворнее гиганта. Сварог поискал взглядом Мару. Ее конь уносился в лес, а Мара стояла, широко расставив ноги, держа мушкет одной рукой. Неуловимая перемена позиции, грохнул выстрел. Вертолет дернулся, вихляя и дымя, пошел к земле, нырнул, попробовал набрать высоту и, оказавшись под огнем Сварога, рухнул, нелепо задирая нос. Бонни азартно добил его у самой земли, но взорвался он, только грянувшись оземь. Остервенело оглядевшись, Сварог увидел, как совсем близко от него вертолет с короной несется к Дели, выписывая зигзаги, словно крылатая ракета, а принцесса, сутулившись, заслонив глаза, вывернутой наружу ладонью, должно быть, оцепенела от страха. Четвертый вертолет все еще кружился над разрядившим все свои стволы Шедарисом, отмахивавшимся от него, как от назойливой мухи. Сварог скакал к принцессе и понимал, что не успеет. Вертолет, как по ниточке, несся прямо ей в лицо. Он не стрелял, решив, видимо, бить в упор и наверняка. Сварог катастрофически не успевал. Стрелял на скаку, нелепо подпрыгивая, и мазал, мазал. «Лицо! Лицо закрой!» — заорал он, что есть мочи, всем своим существом предчувствуя желтые язычки огня на концах крохотных стволов. То, что произошло миг спустя, навсегда впечаталось ему в память. Делия вдруг отвела ладонь от глаз, выпрямилась, бледная, решительная, прекрасная, прикусив нижнюю губу, выбросила вперед правую руку и громыхнул тяжелый двуствольный пистолет. Пороховой дым окутал девушку одновременно с первыми вспышками выстрелов вертолета, но тут же лобастая прозрачная кабина брызнула стеклянным крошевом, и вертолетик с короной, пролетев по инерции мимо шарахнувшегося коня Делии, врезался в землю. Четвертый вертолет, взмыв вертикально вверх, застыл на пару секунд и, выписав сложную кривую, помчался прочь к тому месту, где Сварог увидел их впервые. Бонни понесся было следом, поля напропалую, но Сварог вернул его яростным окриком, мешком свалился с коня, подбежал к Делии. «Все в порядке?» Она оперлась на его руку, сошла с коня спокойно, даже величественно, словно они были на королевской охоте, взглянула в глаза. «Что-то покалывает правую щеку. Посмотрите». Сварог приблизил лицо. На щеке алели три микроскопические капельки крови. Очень бережно Сварог вытер их тыльной стороной указательного пальца. Делия даже не вздрогнула, и новые не выступили. Облегченно вздохнул. «Пустяки. Занозы. Сами выйдут, я думаю». «Значит, это меня ничуть не обезобразит?» Озорно сверкнули синие глаза. Сварог тихо засмеялся. «Нет, вы удивительная». «Да, мне это часто говорят». Делия одарила его невиннейшим взглядом. «А я сама начинаю в это верить». «Ох, как бы я хотел в себя влюбиться», — подумал Сварог. «Да вот поди ж ты, не получается. Боевой товарищ, и все тут». Оглянулся, над прогалиной поднимались три струйки дыма, Обломки вертолетов еще чадили в траве. Прочие боевые товарищи съезжались к нему, еще охваченные медленно остывающим возбуждением боя. Только Шедарис выглядел понуро и виновато. «А не пора ли нам отсюда поскорее убираться со всей возможной скоростью?» — спросила Мара. «Ничего я прежде не слышала о таких лилипутиках, но народец этот склочный, все видели». Сварог молча сел на коня и поехал к тому месту, где вертолеты обстреливали неведомого противника. У него возникли смутные догадки, еще не оформившиеся окончательно, но удержавшие от бегства. Под дубом еще курился черным дымком крохотный вертолет, в точности такой, как преследовавшая его четверка, и точно такая же эмблема сохранилась на полуобгоревшем хвосте. Сварог опустился на корточки, заглянул в кабину, за рычагами скрючилась обгоревшая черная куколка ростиком не больше мизинца, в ноздри ударил отвратительный запах гари, жженой резины и синтетики, спаленной человеческой плоти. Запахи не бывают ни большими, ни маленькими. Смерть пахнет одинаково. Брезгливо отдернув голову, Сварог хотел встать, но вместо этого опустился на четвереньки и так прополз несколько шагов к синему пятнушку, четко выделявшемуся на фоне бледно-зеленой жухловатой травы. Услышал за спиной шаги, не оборачиваясь, выставил ладонь, чтобы не подходили ближе, всмотрелся. Человек в синем мундире, украшенном неразличимыми в деталях золотыми нашивками, лежал на боку, поджав ноги, прижимая ладони к груди. Ладони были в крови, следов огня не видно, видимо, его зацепило очередью, и он успел отползти, насколько хватило сил. Сварог жадно разглядывал это диво и вдруг заметил, что крохотное личико еще живет, кривится от боли, а губы шевелятся. Сварог растерянно дернулся. Он не представлял, как перевязать такую кроху, не покалечив. Мара осторожненько пристроилась рядом, прошептала: «Шевелиться. Сделай чуткое ухо. Что ты копаешься?» Спохватившись, Сварог произнес должное заклинание, обострявшее слух, и тут же расслышал бормотание: «Перископная глубина. Я сказал, перископная глубина. Торпедная атака со стороны Солнца всеми аппаратами. Зря. Все зря. Крохотный король навсегда останется смешным, даже если вырастет». Человечек бредил. «Эй!» — осторожно позвал Сварог, немного отодвинувшись. Раненый то ли услыхал его, то ли почувствовал на лице дыхание великана и повернул голову, всмотрелся, выговорил громче: «Посты все-таки были. Следовало ожидать». «Как вы?» — тихо спросил Сварог. «Не орите». «Конечно, вы из Вентордерана». «Я из Ренера», — сказал Сварог. К его удивлению, раненый ничего не стал переспрашивать. «Равена — это лучше, если не врете. Портфель имперскому наместнику. Получите награду. Черный портфель. Я его вынес». Сварог быстро прошептал на ухо Маре: «Портфель черный. Его габаритов, конечно, поищи». И вновь нагнулся к раненому. «Откуда вы?» «Снизу. Пещера. Командир субмарины. Теперь при штабе до конца. Пусть капитуляция. Надоело это идиотство. Поколение за поколением. А где погоня?» «Троих мы сбили, четвертый ушел», — сказал Сварог. «Они могут вернуться с подмогой?» «Ну, вряд ли. Он не рискнет днем». «Что вы здесь делаете?» «Свои дела», — сказал Сварог. «Чем вам можно помочь? Рана тяжелая?» На глаза навернулись слезы. Так он щурился и напрягал взгляд до рези, пытаясь рассмотреть крохотное личико. И он мог бы поклясться, что это лицо кривится сейчас в усмешке.
«Нигде уже не болит», — сказал раненый. «Значит, конец.
Жаль, нет выпить». Сварог вытащил из кармана плоскую серебряную фляжку, прихваченную в баре навигатора, отвинтил колпачок, растерянно замер, соображая, что тут можно предпринять. Осторожно выворотил концом кинжала комочек земли рядом с головой раненого, умастил колпачок в образовавшейся ямке, плеснул туда янтарную жидкость. Раненый дернулся со стоном, отнял руки от груди, приподнялся, прополз, опираясь на кулаки, опустил лицо в коньяк. По его росту колпачок был для него побольше иной бадьи. Долго не шевелился. Сварог забеспокоился, но вскоре моряк, двигаясь гораздо энергичнее, перекатился на спину и попытался рассмеяться. «Лучшая выпивка в моей жизни. Благодарю». «Похоже, мы нашли портфель», — сказал Сварог, увидев, что Мара держит кончиками пальцев черный квадратик размером с ноготь мизинца. «Отлично. Теперь отодвиньтесь, взорвется граната. Но а что вы еще можете предложить?» «Ну, живо». Долго было бы растолковывать, что гранаты Сварогу не страшны, ни большие, ни маленькие, и он молча поднялся на колени. Раненый резким движением перевалился на живот, спрятав под грудь руки, хлопнул негромкий взрыв, тело подбросило, из-под него взвелось сизое облачко и тут же растаяло. Сварог медленно снял бадагар, подумав, вновь достал кинжал и тщательно забросал землей крохотное тело. Выпрямился и увидел на прогалине свой отряд в полном составе.